В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 2 ноября, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Конституционный суд Грузии приостановил действие нормы Гражданского процессуального кодекса о незамедлительном исполнении судебного решения по делу телекомпании «Рустави-2». Власть и оппозиция в самопровозглашенной Республике Абхазия. Риторика остается прежней. Отчего погиб житель Владикавказа Владимир Цкаев? Пытки в тюрьме или несчастный случай? Родственники погибшего против сотрудников УВД. Об этом и о многом другом подробнее слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Ватикане арестованы двое членов комиссии по реформе. Бомбардировка мечети в Сирии Минобороны Российской Федерации обвинили во лжи. Причина крушения самолета в Египте – внешнее воздействие. Двое членов комиссии Ватикана, созданной для изучения возможностей реформ в Римско-католической церкви, задержаны по подозрению в утечке конфиденциальных папских документов. Об этом Ватикан проинформировал в понедельник. В заявлении Ватикана говорится, что бывший испанский монсеньор Луисо Андел Вальехо Балда, номер два в префектуре Ватикана по экономическим вопросам, и итальянская Мирянка, Франческо Чиуки, эксперт по связям с общественностью, были арестованы в минувшие выходные. Это стало одним из самых больших скандалов, нанесшим удар по репутации папы римского Франциска, и напомнило о так называемом скандале, который предшествовал отставке бывшего папы римского Бенедикта в 2013 году. Вальехо Балда, которому 34 года, самый высокопоставленный член центральной бюрократии Ватикана. Чиуки, чье откровенное фото, появившееся на ее странице Facebook, вызвало недоумение Ватикана, когда она была назначена в комиссию в 2013 году. В понедельник она была освобождена из-под стражи после того, как согласилась сотрудничать со следствием. Ватикан заявил, что утечка представляет собой серьезную измену доверию, дарованного папой, но не представил каких-либо деталей. Балда и Чиуки были членами комиссии, созданной после избрания папы Франциском, чтобы консультировать его по вопросам экономических и бюрократических реформ в Курии. Активисты Conflict Intelligence Team и Беллинка, двух расследовательских групп, занимающихся анализом военных конфликтов, их последствия по открытым источникам, обвинили Министерство обороны России в предоставлении журналистам неверной информации о бомбардировках города Джиср-эль-Шугур в сирийской провинции Идлиб. 1 октября, на второй день официального участия России в сирийском конфликте, в интернете появились сообщения о авиаударе российских войск по мечети Омар ибн Аль-Хаттаб в городе Джиср-эль-Шугур, провинции Идлиб. В результате бомбардировки, говорилось в сообщениях, мечеть сильно повреждена, сообщалось о погибших и раненых мирных жителей. Спустя месяц представители Министерства обороны России попытались ответить на эти обвинения, продемонстрировав фотографии мечети без следов разрушений. По словам начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Андрея Картополова, все обвинения России в неизбирательных ударах по целям в Сирии являются фальшивкой. Российские и западные блогеры выяснили, что на снимках Минобороны отмечена другая мечеть, расположенная в километре с лишним от той, которая была разрушена бомбежками.
Эхо Кавказа. Новости.
В компании «Кагалым-Авиа», которой принадлежал разбившийся в субботу в Египте «Аэробус А-321», заявили, что единственной объяснимой причиной крушения самолета могло стать внешнее механическое воздействие на него. В руководстве авиаперевозчика при этом отвергли версию о том, что причиной катастрофы могло стать повреждение хвостовой части лайнера в 2001 году, о чем писали СМИ. По словам технического директора Андрея Аверьянова, А-321 после повреждения был полностью отремонтирован. Он отметил, что сомнений в качестве ремонта нет. Агентство Bloomberg в понедельник сообщило, что в мире уже были случаи, когда лайнеры, отремонтированные после повреждения хвостовой частью, терпели из-за этого крушения. В 2002 году, в частности, это стало причиной разрушения в воздухе Боинга 747 авиакомпании China Airlines. При этом, как отмечает агентство, ремонт лайнера проводился за 22 года до катастрофы. В Росавиации заявляют, что делать выводы о причинах крушения А-321 преждевременно. Исполнительный директор Межгосударственной авиационной комиссии Виктор Сороченко после осмотра места трагедии заявил, что большая площадь разброса обломков аэробуса позволяет сделать вывод, что он разрушился еще в воздухе. Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал весь мир уважать итоги состоявшихся в воскресенье парламентских выборов, согласно которым основанная им партия «Справедливости и развития» вернула себе статус правящей партии. «Турецкий народ высказался за стабильность. Мы должны быть едиными, быть братьями, все вместе быть Турцией», – заявил он сегодня в Стамбуле. По предварительным данным, партия «Справедливости и развития» набрала около 50% голосов избирателей, получив 315 депутатских мандатов. Это означает, что, по всей вероятности, партия сможет самостоятельно сформировать правительство. Прокурдская партия «Демократия народов» получила более 10%. Партия националистического движения – почти 12%. Народно-республиканская партия – более 25%. Досрочные парламентские выборы в Турции были объявлены после того, как после выборов 7 июня партии, прошедшие в парламент, не смогли сформировать коалицию.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Судебный процесс по делу «Рустави-2» растягивается. Вынесение решения вновь отложено судьей, на этот раз на завтра. В то же время сегодня утром стало известно, что Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск юристов «Рустави-2» и приостановил действие нормы Гражданского процессуального кодекса о незамедлительном исполнении судебного решения. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Адвокаты, руководство и сторонники «Рустави-2» не скрывали радости. Решение Конституционного суда подарило им время и, что самое главное, возможность бороться за телекомпанию, так сказать, не отходя от кассы. Сейчас даже в случае, если суд вынесет решение в пользу прошлого владельца Кибара Халваши, незамедлительного исполнения этого решения не последует, говорит юрист телекомпании Заза Бибилашвили.
Это означает, что рейдерская атака, которая сейчас ведется против «Рустави-2», не будет осуществлена незамедлительно. Мы используем все процедурные права, обжалуем данное решение во всех инстанциях и обязательно добьемся правды. И пока мы будем добиваться правды, не получится так, что некий Кибар Халваши и другие силы ворвутся в компанию и установят там контроль.
Юристы телекомпании «Рустави-2» обратились в Конституционный суд на прошлой неделе. Они утверждали, что данная норма противоречит праву на собственность и праву обращаться в суд за защитой своих прав и свободы. В свою очередь, адвокат Халваши Паата Сали заявил, что они и не планировали требовать незамедлительного исполнения решения суда. Эта идея, по его словам, принадлежит как раз представителям телекомпании, которые заявили, что кто-то якобы собирается врываться на территорию «Рустави-2» со спецназом. Между тем, министр юстиции Теец Лукиани считает, что решение Конституционного суда на дело «Рустави-2» особо не повлияет, однако негативно скажется на другом вопросе. Сегодняшнее решение Конституционного суда, боюсь, очень плохо повлияет на бизнес, на банки, которые не смогут незамедлительно исполнять то или иное решение, и в целом на транзакции и частный сектор. В остальном для исполнительной власти в этом решении нет ничего тревожного. Однако с этим решением или без него «Рустави-2» было, есть и будет с нами. Заявила Теец Лукиани. Впрочем, намного более значимым считается, считает решение суда гендиректор телекомпании Ника Гварами. Конституционный суд сегодня спас демократию в стране, заявил он сегодня днем. Гварами уверен, теперь, как он говорит, каким бы ни было решение Зондера судьи Уртмелидзе, они смогут еще побороться за телекомпанию.
Главная задача Бидзина Иванишвили – молниеносно взять штурмом Рустави-2 не состоялась. У нас есть достаточно времени и правовых ресурсов для того, чтобы бороться за телекомпанию, быть здесь, в телекомпании, и продолжать дело, которое мы в стране делаем честнее и качественнее всех. Мы выполнили главную задачу – сохранить для телезрителей Грузии голос правды.
Здесь стоит отметить, что брифинг Гварамия состоялся через час после того, как украинским изданием вновь была опубликована очередная порция подслушанных разговоров. Главные герои те же, акт второй. На аудиозаписи экс-президент Михаил Саакашвили с Никой Гварамия говорят о подготовке к революции. Саакашвили дает наставление собеседнику относительно того, как подключить к делу бывших спецназовцев. Однако на этот раз Гварамия не подтвердила аутентичность опубликованной записи, оставаясь достаточно спокойным. В отличие от предыдущих публичных разъяснений на эту тему, он фактически слово в слово повторил слова экс-президента, сказанные им на прошлой неделе. Гварамия заявил, что прослушки – дело рук российских спецслужб, а фразы, сказанные им на пленке, представляют собой отрывки из разных разговоров. Бывших спецназовцев, по его словам, он планировал нанять на работу в качестве охранников здания телекомпании. Впрочем, впоследствии он от этой мысли отказался. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему продолжит рубрика «Взгляд из» и Вадим Дубнов, наш постоянный автор из Москвы.
Ираклий Алашания предложил Рустави-2 дистанцироваться от единого национального движения. Он также предписал Михаилу Саакашвили дистанцироваться или, как он сказал, держаться подальше от Грузии. Ну и для полной симметрии Ираклий Алашания предписал власти оставить телевизионщиков в покое, потому что они, хоть и тенденциозны, как он сказал, все же независимы. То есть тоже отойти. Ираклий Алашания посоветовал всем то, в чем как никто знает толк. Кто еще так умеет в нужный момент отдалиться от всех участников процесса, от всех узловых точек и проблем, сохраняя политическое целомудрие, как стратегический запас, потому что разменивать его на тактические нужды не его, Ираклия Алашания, дело и стиль. Мастером держать дистанцию он показал себя еще в те времена, когда Саакашвили казался незыблемым, а оппозиция могла быть только смешной. Когда никто не подозревал о важности искусства дистанции вообще и о владении им бывшим постпредом ООН в частности. Между тем, именно благодаря большим расстояниям, как выяснилось позже, Ираклий Алашания стал видным грузинским политиком. Все славное в своей биографии он накопил, находясь вдали от Тбилиси. Абхазский этап жизни сменяется американской славой. Его еще никто не видел, но все слышали. Он там, рейтинг уже здесь вместе с мифом, и все верят в его ожесточенную вражду с Саакашвили. У человека все прекрасно, впрочем, и без этого. Его уважают в Сухуми, как достойного врага, конечно. Его ценят американцы. И уже нет на американскую любовь монополию Саакашвили. Слыша о нем, не сжимают кулаки в Москве. Его прибытие на оппозиционный митинг ждут, как открытие второго фронта, как ждут патронов и воды обреченные ополченцы. И он спустился буквально с неба, как спаситель. И то, что чудо не произошло, обреченные отнесли только на свое нетерпение. Что, конечно, было верно, но, как быстро выяснилось, лишь отчасти. Ираклий Алашания оказался выше революции, что ему легко простили. Но такой рейтинг не должен пропадать. Алашания что-то должен сделать, и, несомненно, у него есть план, и Алашания не спорит. Он продолжал производить впечатление человека, который знал, зачем приехал. Даже когда грузинские дети, родившиеся в эпоху его возвращения, уже подросли и могли звонко крикнуть что-то андерсоновское про короля. Даже тогда, когда надобности в этой звонкости уже не было, потому что все обо всем начали догадываться и сами. Алашания по-прежнему был вдумчив и суров, он всем своим видом анонсировал неприятие реальности и вот-вот должен был явить план по ее кардинальному изменению. И он снова держал дистанцию от всех и от всего. Как лидер французской директории оставался жив, Алашания оставался чист и совершенно не торопился рассказывать, для кого и для чего эту чистоту хранит. И оказался прав. Есть такой рейтинг, который реагирует не на дела, а только на расстояние. Чем выше рейтинг, тем больше желающих к нему приобщиться, но Алашания горд и одинок. Чем решительнее он отдаляется от бренного, тем крепче рейтинг, пусть иногда и паникающий. Он идет в коалицию, где ему все чужое, и он уходит, и рейтинг растет. Он снова вот-вот спасет Грузию в одиночку, и слава не смолкает, просто от нее немного устают, но что делать? Всегда должен быть кто-то такой, кто свой единственный недостаток, фатальное отсутствие достоинств, на фоне полной безысходности может тоже представить как интригующий секрет, даже для тех, кто давно обо всем догадался. А Лосанин ни в чем не участвовал, ничем плохим не запомнился, а запомнится чем-то хорошим ему не дали, так что спрос не с него. Что еще нужно избирателю-идеалисту, который отказывается верить в беспросветность политического сущего? Запрос понятен и сформулирован. В России он уже даже давно и недобро обсмеян. И ко всем перечисленным параметрам образа Григорий Явлинский уже давно добавил бы ироническую обиду и готовность жить в веках непонятым. И это тоже в тренде, особенно на фоне своих преемников, которых он нам обиженно оставил. Ираклий Алассани с его нескончаемым яблочным сезоном в Грузии – воплощение нашего общего политического постмодернизма. Бороться за власть может наивный или убежденный. Или тот, кому все еще есть что терять. Это не про Алассани. Ему власть не нужна. Есть такой тип политиков, для которых победа – начало печальной и быстрой развязки, и мы их знаем. Победители приходят и уходят, соискатели остаются. Они живее всех живых. Быть вечным миноритарием – идеальная технология для того, кому и не надо отличать поражение от победы. Главное – держать дистанцию и не бояться слов. Ираклий Алассани знает, что посоветовать. Вадим Дубнов, для «Кавказа», Москва.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
И в продолжение темы. Распространенные в глобальной сети телефонные переговоры экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с представителями национального движения вызвали в обществе неоднозначную реакцию. Возможность организации государственного переворота представителями бывших властей обсуждают по телевидению в социальных сетях. Возможно ли очередная революция в Грузии? Мнением жителей Тбилиси по этому вопросу интересовался наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Как вы считаете, может ли в Грузии произойти революция?
Упаси Господь, никакой революции нам не нужно. Наш народ и так пережил не одну революцию, столько бед повидал. Конечно, многие сегодня обеспокоены процессами, происходящими в стране. Многие злы на правящую власть. Поэтому правительство должно учесть подобное настроение граждан и сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Грузины не должны конфликтовать с грузинами.
Да, Ругур, хотели бы вы, чтобы в Грузию вернулся Саакашвили?
Не хочу углубляться в политику, однако я не особо верю в то, что Саакашвили может вернуться в Грузию. Этот человек многие годы находился во главе государства, однако ничего хорошего не принес стране. Я считаю, с его стороны будет подло возвращаться только ради того, чтобы вновь организовывать революцию. Я не хочу, чтобы этот человек оказался в правительстве.
Никаких переворотов в Грузии не произойдет. Мы выучили не один урок, поэтому народ не желает больше никаких волнений. Прошлые власти мирным путем передали правление в руки действующей коалиции. И смена власти в стране должна проходить именно мирным путем, если мы претендуем на звание демократической страны, чтобы Европа открыла нам свои объятия.
А как вы считаете, способен ли Саакашвили сегодня организовать государственный переворот в Грузии?
Саакашвили сегодня не говорит о каких-либо переворотах, но лишь о самообороне, о защите телекомпании «Рустави-2». Он никаким образом не сможет организовать переворот. Этот человек, зная, что в этой стране всех прослушивают, все равно решил вести подобные разговоры по телефону. Он порой бывает не в себе, однако это его личная проблема, ничего больше.
Шанс того, что в Грузии в ближайшее время произойдет переворот, достаточно велик. Народ устал от аферистов, заседающих в правительстве. Однако для этого необходим сильный лидер, человек, который понимает, что нужно Грузии.
Есть ли сегодня в Грузии такой человек?
Таких людей в принципе тяжело найти, а у нас в Грузии подавно все аферисты, поэтому не знаю, что нас может спасти.
Я верю в то, что никаких революций в Грузии не произойдет. Однако попытки организовать государственный переворот налицо. Сейчас в стране творится беспорядок, и, возможно, кто-то этим воспользуется.
Нуждается ли Грузия в подобных переменах?
Категорически нет. Ни одна революция в этой стране себя не оправдала. Изменения должны происходить путем выборов, демократическим путем. Только таким образом мы сможем подняться с колен.
Революции в Грузии не будет, однако народ сменит власть иным методом. Наши надежды грузинская мечта не оправдала. Они посадили тех, кого считали преступниками, и сами начали совершать преступления. Народ устал и больше не допустит, чтобы к власти приходили такие люди. Однако революцию никто устраивать не будет, ведь и так немало крови пролил наш народ. При этом у нынешних властей есть шанс, хоть и минимальный, исправить часть своих ошибок, если они приложат максимум усилий.
Революция может привести к лучшему результату лишь в том случае, если существует альтернатива действующим властям. Однако в Грузии политических ресурсов нет, поэтому никакого смысла в очередной революции я не вижу.
Если народ не осознает, что никаких революций нам не нужно, что стране не нужен Саакашвили со своей бандой, то плохи наши дела. Сейчас я вам могу это сказать, а вот если бы я эти слова произнесла в период правления Саакашвили, то меня и всю мою семью уже бы посадили в тюрьму. Нам не нужны такие власти, это ведь не люди были.
Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхад, хасостасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
И мы уходим на время от региональных событий с темой, которая волнует сегодня мировую общественность. Единственной возможной причиной разрушения в воздухе аэробуса А321 компании Кагалым Авиа, которое произошло 31 октября над Синайским полуостровом в Египте, могло быть внешнее воздействие, заявили в руководстве авиакомпании 2 ноября во время пресс-конференции в Москве, рассказывает Наталья Джанпаладова.
По словам заместителя генерального директора компании «Метроджет» Александра Смирнова, самолет не мог разрушиться в воздухе из-за каких-либо технических отказов. По его словам, единственной причиной разрушения могло быть механическое воздействие на самолет в воздухе.
Нет таких отказов, отказа двигателя, отказа систем. Нет такого сочетания отказов систем, которые могли бы привести к тому, чтобы самолет разрушился в воздухе. Да, при трагическом стечении обстоятельств, при отказе многоуровневом, когда отказывает несколько систем, когда, как правило, этому сопутствуют какие-то еще факторы, это может закончиться катастрофой. Но самолет в этом случае разрушится в момент удара о землю. В воздухе самолет разрушится от каких-либо отказов не может. Поэтому единственное объяснимое причиной разрушения самолета в воздухе может быть определенное воздействие, чисто механическое, физическое воздействие на воздушное судно.
Александр Смирнов также отметил, что технические данные о полете самолета, размещенные на портале Flight Radar, хотя и являются неофициальными, свидетельствуют о том, что в последние минуты перед падением самолет находился в неуправляемом полете.
Да, действительно, по этой программе менее чем за минуту произошло торможение самолета более чем на 300 км в час с одновременным потерей высоты 1,5 километра. В таком режиме самолет летать не может, тем более большой. Это может говорить только о том, что самолет находился в неуправляемом полете, то есть он не летел, а он падал. Причиной перехода из состояния полета в состояние падения могло быть, видимо, к этому моменту самолет получил значительные конструктивные повреждения, которые не позволили продолжать полет. Видимо, в связи с этим, в тот же момент, момент начала развития катастрофической ситуации, экипаж полностью потерял работоспособность. Именно этим можно объяснить то, что не было ни одной попытки выйти на связь и доложить об аварийной ситуации на борту.
Говорил заместитель генерального директора компании «Метроджет» Александр Смирнов. В авиакомпании также считают, что проблемы с топливом не могли привести к разрушению самолета в воздухе, а только к остановке двигателей. Кроме того, руководители «Метроджет» исключили человеческий фактор как версию крушения. Ранее старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова сообщала, что экипаж самолета успешно прошел медосмотр перед полетом. 1 ноября исполнительный директор Межгосударственной авиационной комиссии Виктор Сараченко, представляющий российскую делегацию, заявил, что аэробус А-321 разрушился в воздухе на большой высоте до удара об землю. К этому выводу в МАК пришли после осмотра места происшествия, обратив внимание на то, что обломки лайнера были разбросаны на территории в 20 квадратных километров. Как сообщает агентство ТАСС, глава МЧС России Владимир Пучков и руководитель Росавиации Александр Нерадько осмотрели черные ящики и пришли к выводу, что они находятся в хорошем состоянии. Сейчас их расшифровывает египетская следственная группа. Агентство Reuters со ссылкой на источники в Египетском комитете по авиационным происшествиям публикует предварительные данные анализа бортовых самописцев. Сообщается, что экипаж аэробуса А-321 не подавал сигнал СОС до исчезновения с экранов радаров, а самолет не подвергался какому-либо внешнему воздействию. В понедельник, 2 ноября, издание «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных экспертов приходит к выводу, что аэробус А-321 мог разрушиться в воздухе в результате взрывной разгерметизации салона, то есть корпус лайнера лопнул из-за большого перепада давления на большой высоте. Это могло произойти по трем причинам. В багаже самолета могла оказаться бомба, взрывная волна от которой привела к разрушению лайнера. Оторвавшиеся детали двигателя также могли спровоцировать разрушение фюзеляжа. К такому же результату могли привести возникшие в несущих конструкциях усталостные трещины. Эти версии эксперты продолжают обсуждать в различных средствах массовой информации. Версию теракта не исключают специалисты, опрошенные агентством АФП. По словам неназванного военного эксперта, независимо от размеров бомбы на высоте в 10 тысяч метров, разрушение самолета произойдет из-за разницы давления. Кроме этого, эксперты агентства отмечают, что служба безопасности египетских аэропортов не самым тщательным образом досматривает багаж пассажиров. Специалисты, опрошенные «Коммерсантом», также не торопятся сбрасывать со счетов версию теракта. По их мнению, в лайнере могла находиться бомба, которая не смогла разрушить полностью самолет, но привела к разгерметизации салона и дальнейшему крушению. В связи с версией теракта эксперты также обсуждают возможную причастность к крушению самолета запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Через несколько часов после катастрофы египетская группировка, близкая к «Исламскому государству», взяла на себя ответственность за катастрофу. Но российские власти отвергли вероятность теракта. О том, что «Исламское государство» не обладает оружием, необходимым, чтобы поразить самолет на высоте в 9 тысяч метров, говорят и зарубежные эксперты, опрошенные АФП. В частности, бывший директор французского музея авиации и космонавтики Джеральд Фельцер считает, что для того, чтобы сбить самолет на такой высоте, потребовались бы ракеты дальнего действия и мобильные радары, которых у «Исламского государства» нет. Версия о том, что ракета могла попасть в самолет на более низкой высоте, экспертам также кажется неправдоподобной, поскольку и такая атака предполагала бы большое количество подготовительных действий. Еще одна версия, которую обсуждают авиационные специалисты, это проблема с двигателем. Неисправный двигатель мог привести к трагедии следующим образом. По словам экспертов, опрошенных «Коммерсантом», в случае разрушения турбины двигателя, оторвавшиеся от нее части могли, вылетев наружу и двигаясь с огромной скоростью в одной плоскости, разрезать фюзеляж самолета, подобно диску пилы болгарки. Еще одна версия состоит в том, что к крушению лайнера могли привести усталостные трещины в конструкции самолета. Эксперты обращают внимание на то, что почти 15 лет назад, в ноябре 2001 года, когда лайнером владела ближневосточная авиакомпания, самолет при посадке в аэропорту Каира повредил хвостовую часть. Возможные недочеты при ремонте могли привести к крушению аэробуса А-321. Авиакатастрофа по аналогичным причинам произошла в 2002 году, когда в воздухе развалился Boeing 747 авиакомпании China Airlines, следовавший по маршруту Тайбэй-Гонконг и упавший в Тайваньский пролив. В понедельник днем, впервые с момента трагедии, Владимир Путин высказался публично о катастрофе. На встрече с министром транспорта Максимом Соколовым он выразил соболезнования и назвал крушение огромной трагедией.
Хочу еще раз выразить свои соболезнования близким родственникам погибших. Это огромная трагедия, и, безусловно, мы и сердцем, и душой вместе с вами.
Продолжительное отсутствие официального заявления президента вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Пользователи сравнивали ситуацию с июлем 2014 года, когда произошло крушение Боинга 777 в Донецкой области, и тогда президент России выразил свои соболезнования в день катастрофы. 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом потерпел крушение аэробуса А-321, следовавший по маршруту Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории российской и советской авиации по количеству жертв. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Украинский сайт «Украинская революция» опубликовал очередную запись телефонного разговора бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и гендиректора телекомпании «Рустави-2» Ники Гварамия, передает информагентство IPN. Согласно записи, Саакашвили недоволен тем, что не все журналисты рвутся устраивать революцию. В то же время он грозился оставить несогласных без работы и средств к существованию. В ответ Гварамия обнадеживает экс-президента, что он легко обработает и несогласных журналистов. Согласен, что нам не нужно запугивать журналистский коллектив. Поработай с каждым по отдельности, объясни им, что каждого выгонят по одному, говорит экс-президент. В разговоре Саакашвили предположительно упоминает Давида Кизирашвили, бывший министр обороны Грузии. Гварамия, в свою очередь, говорит о Тимуре Джанаше, экс-начальник службы государственной охраны, и заявляет, что ему поручат организацию защиты здания телекомпании. Саакашвили же говорит о том, что для этого нужно вербовать бывших спецназовцев и готовиться к худшему. Гварамия отрицает достоверность новых аудиозаписей и предполагает, что запись была смонтирована из отдельных отрывков других его бесед с Саакашвили, сообщает ИА Регнум. Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск адвокатов телеканала «Рустави-2» и приостановил действие нормы Гражданского процессуального кодекса о незамедлительном исполнении судебного решения. С требованием признать неконституционную норму юристы телекомпании обратились в Конституционный суд на прошлой неделе, информирует «Новости Грузия». Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов подписал указ о утверждении календаря праздничных дней и памятных дат в республике. Согласно указу, в ноябре праздничными и памятными днями считаются День народного единства, который отмечается 4 ноября, и День мужества и народного единства 23 ноября, сообщили агентство «Спутник Южной Осетии» в пресс-службе президента и правительства. В Сухумском городском суде сегодня продолжилось повторное рассмотрение уголовного дела против генерального директора объединения «Южная строительная компания» Вадима Матуа и главного бухгалтера компании Тимура Утерба о уклонении от уплаты налогов на прибыль с иностранных юридических лиц, сообщает «Спутник Абхазия». В ходе заседания были допрошены обвиняемые. По словам Вадима Матуа, проверка, возглавляемая им организации налоговыми инспекторами, не проводилась на протяжении 4 лет. Это подтвердил в ходе допроса и главный бухгалтер компании Тимур Отерба. Матуа заявил, что компания арендовала у российских строительных компаний специализированную технику, которую использовали при ремонтно-восстановительных работах на ряде объектов. По данным гособвинения, в результате действия подсудимых в бюджет самопровозглашенной Республики Абхазия не поступили денежные средства на общую сумму почти 3,5 миллиона рублей.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Спикер парламента Грузии Давид Усупашвили назвал прошедшие в минувшую субботу промежуточные выборы тестом на прочность правящей коалиции. Итоговые результаты голосования, которое должно определить, кто займет 2 вакантных места в парламенте, пока не объявлены. По предварительным данным, победу одерживают кандидаты от грузинской мечты, и тем не менее представители коалиции признают, что вырваться вперед им было нелегко. Оппозиционный альянс патриотов, в свою очередь, заявляет о фальсификации подсчета голосов. Звият Мджедлишвили продолжит тему.
Выборы прошли в двух районах страны – Сагариджойском и Мартвильском. По предварительным, но близким к окончательным результатам голосования, лидер оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили набрала в районе Сагареджо почти 46% голосов избирателей, лишь немного отстав от кандидата правящей коалиции Тамар Хидашели. В Мартвильском районе кандидат от партии Инашвили был не так успешен, но тем не менее набрал 27,5% голосов, уступив победу опять же оппоненту от мечты. Председатель грузинского парламента Давид Усупашвили поблагодарил сегодня Ирму Инашвили за то, что она устроила хороший тест-матч правящей коалиции. В своем сообщении в социальной сети Facebook спикер назвал «Альянс патриотов» сильным конкурентом и обратился ко всем партиям, которые входят в состав грузинской мечты, со следующим призывом.
«Наша сила в коалиционном единстве, поэтому никто из партнеров не должен питать иллюзии, что сможет добиться каких-то особенных успехов на предстоящих парламентских выборах 2016 года в одиночку. Если мы не изменим сами себя, то через год нас сменит избиратель. Нам нужно безотлагательно договориться обо всем и приступить к работе над тем, что необходимо сделать в коалиции и в партиях».
Грузинский политолог Рамас Акварелидзе считает обращение председателя парламента своевременным, так как последние выборы, по мнению специалиста, продемонстрировали то, что позиции грузинской мечты не являются непоколебимыми. «И в коалиции это ясно поняли», — говорит Акварелидзе. Вместе с тем он называет напрасными опасения Усупашвили по поводу того, что какая-либо из политических партий, входящих в состав коалиции, попытается принять участие в предстоящих парламентских выборах в одиночку.
Эти выборы показали то, о чем говорят уже давно эксперты, что отдельно вышедшая любая партия из этой коалиции будет гораздо слабее, будет иметь гораздо низкий рейтинг, чем она имеет сейчас. И факты подтвердили, вышел Алассани, и как-то его рейтинг уже явно отстает от рейтинга той партии, в составе которой он находился.
Приводит пример Саквареллидзе. Говоря о прошедших промежуточных выборах, политолог подчеркнул, что у властей появляется все больше поводов для беспокойства. Тем более, что результаты выборов в том же Сагареджо в некотором роде демонстрируют снижение доверия населения к руководству страны. Между тем, Альянс патриотов может стать причиной дополнительной головной боли для властей. Представители оппозиционной партии заявляют, что они согласны с предварительными результатами, опубликованными ЦИКом. Вот что сказал исполнительный секретарь партии и руководитель избирательного штаба в Сагареджо Гоча Тевдурадзе.
«Разумеется, мы не ожидали таких результатов и не согласны с ними. В действительности, настоящие результаты, которые получил Альянс патриотов, иные. Процент полученных нами голосов намного выше, чем озвучил ЦИК. Мы одержали убедительную и достойную победу. Власти с самого начала пытались сфальсифицировать результаты этих выборов и, по сути, добились этого. Власти всячески мешали проведению честных выборов. Например, руководители местных самоуправлений Сагарджиевского района стояли у избирательных участков и призывали, принуждали избирателей подчеркивать в бюллетенях 41 номер»,
заявил Тавдурадзе. Он пообещал, что в скором времени Альянс патриотов проведет акцию протеста против фальсификации выборов, к которой присоединятся все сторонники партии. «Если будет необходимо, то акции примут перманентный характер», обещают в партии. Официальные результаты промежуточных выборов будут объявлены в середине месяца. Звиат Мчедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Смерть 39-летнего жителя Владикавказа Владимира Цкаева вызвала огромный общественный резонанс. Он был задержан 31 октября по подозрению в причинении ранения полицейскому. Позже подозреваемый был госпитализирован и скончался в больнице, не приходя в сознание. Родственники Цкаева сегодня вышли на акцию протеста с посмертными фотографиями погибшего. Они уверены, что он умер от пыток. С деталями громкого дела наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Около 100 человек, родственники и знакомые Владимира Цкаева собрались сегодня с утра на стихийную акцию протеста у здания республиканской прокуратуры и дошли маршем до МВД с транспарантами и посмертными фотографиями погибшего. На них были видны многочисленные ссадины и ушибы на лице и на теле покойного, а также раны на руках и ногах. Близкие считают, что Цкаев скончался в результате пыток. Во время допроса сотрудниками уголовного розыска Кавказа и эстонского ОВД. Они требуют наказания виновных. По данным МВД Северной Осетии, 39-летний житель Владикавказа Владимир Цкаев был задержан 31 октября на улице Васу-Абаева в ходе оперативно-следственных действий по подозрению в причинении огнестрельного ранения сотруднику ОМОН. Дело получило огромный резонанс и взорвало соцсети. Пользователь Алик Пухаев обратил внимание на сообщение, распространенное пресс-службой МВД, в котором указывалось, что подозреваемый, цитирую, «упав на колени, лобной частью головы нанес несколько ударов об пол». Конец цитаты. Пухаев указал, что на фото гематом на лбу погибшего нет. Позже сообщение было удалено с сайта ведомства, а в новом уже ничего не говорилось про удары лбом об пол. Как отметил Пухаев этим, цитата, пресс-служба МВД косвенно признала лживость ранее опубликованного материала, в котором были намеренно искажены факты. Конец цитаты. Как рассказали мне соседи Цкаева, его задержали на основании показаний спутницы пострадавшего ОМОНовца, которая описала стрелявшего как, цитата, «высокого седоватого мужчину». Родственница погибшего Инган утверждает, что у него было алиби.
Мне просто интересно, неужели человек, который бы стрелял в человека, он бы пришел спокойно домой и лег бы спать, потом на следующий день бы был дома. Не легче было сбежать, спрятаться? Тем более, если его видела девушка ОМОНовца. А видела она его темный, говорит, с седыми волосами, да?
Высокий, с темными, седыми волосами.
Еще и там белые штаны, в белых штанах было. Траур человек носил. Какие белые штаны?
Соседка Владимира Цкаева, назовем ее Заремой, которая также участвовала в акции протеста, говорит, что выйти на улицу людей заставило бездействие полицейских.
Но его вот именно забрали, как называется, приняли, когда вот на асфальт лицом, машину и увезли. А в воскресенье в 00:30, либо субботы на воскресенье, он уже был мертв. Уже была констатация факта смерти. Но родственникам сообщили очень поздно, где-то в воскресенье после, скажем, 4. То есть они знали об этом, то, что человека нет весь день, и никто не говорил. Там много всяких фактов противоречащих. Вот поговорили с Ахметхановым. Требование было, чтобы он снял с себя полномочия, не только он, а весь руководящий состав, потому что они до сих пор сидят на местах. Никаких действий за эти 2 дня совершено не было. Пока люди не встали на митинг, не вышли, ничего не происходило.
Действительно, к митингующим вышел министр внутренних дел Северной Осетии Артур Ахметханов. Позже в ходе брифинга он нивелировал первоначальное заявление ведомства и сообщил, что 3 сотрудника уголовного розыска, а также заместитель начальника по оперативной работе управления Министерства внутренних дел по городу Владикавказ отстранены от исполнения должностных обязанностей, а само дело передано в Следственный комитет России. Сегодня же родственников Владимира Цкаева принял глава Северной Осетии Тамерлан Агузаров. Зарема рассказывает, что глава республики пообещал взять дело под личный контроль.
Инициативная группа зашла вовнутрь, затем присоединился Агузаров Тамерлан Кимович, и ему предъявили все фотографии насильственной смерти Каева Владимира Беслановича. Показали ему, люди здесь подписали электронное письмо на бумажном носителе, обращение к нему от всех жителей нас. Показали письмо, просили объективное расследование. Он пообещал, он сказал, что он возьмет на себя, под контролем это будет, что это все будет чисто, прозрачно. Выделили определенного человека, с кем можно будет связываться по этому поводу. Также люди пообещали, что если в течение года, как обычно, дело либо замнется, либо застопорится на каком-то определенном моменте. Он нам пообещал, что снимут с должностей, что посадят, что понесут наказание, что это так не останется. И как человеку, которому сейчас народ доверяет, новому президенту, ему поверили и спокойно разошлись, и будем ждать дальнейших действий.
При этом родственники Владимира Цкаева намерены провести независимую экспертизу.
И также будет проведена еще экспертиза, потому что без ведома родственников его отвезли в морг, вскрыли и, не знаю, какие действия делали. Теперь будет заново экспертиза, так как родственники имеют право на независимую экспертизу. И будем ждать, надеемся, что будет положительное решение.
Друг Цкаева, также вышедший сегодня на акцию протеста, не пожелал представиться. Он говорит, что близкие Владимира Цкаева намерены добиваться справедливости.
Никто ничего не говорит. Мы узнали в последний момент, когда он уже был в морге. 31-го его в субботу вечером его забрали. В воскресенье в обед. Это 31-го или 1-го.
И родственникам ничего не сообщали?
Никому,
да?
Ничего никто не сообщал. Утром отвезли ему покушать. Никто не вышел. Совещание ни туда не пустили, ни сюда. Оказывается, в это время его уже не было, наверное.
Вы сказали, что из соцсетей удалили фотографии?
С одноклассников, да.
Но это были не вы, да?
Не мы. Нет.
Вы ожидаете?
Нет, мы поверили больше нашему новоиспеченному президенту. Поверили ему на слово, в первую очередь, как своему земляку. Другим мы никому не верим. Он какие-то уже кардинальные меры принял в нашей республике. Мы верим в то, что он поможет нам. Мы не требуем крови, нам не нужна кровь. Мы хотим справедливости. Мы хотим, чтобы эти люди понесли достойное наказание за свои деяния. Это все было сделано ради того, чтобы просто не случилось еще раз с кем-то. Мы хотели дать урок всей Осетии. Не то, что урок, это плохой урок, но чтобы вся Осетия поняла, что творится у нас, что такое может произойти с каждым. Просто пусть получит каждый по своим заслугам. Мы все сделали кардинально, отнеслись ко всему со всей серьезностью, без всяких глупостей, без всяких грязных мыслей. Насколько смогли мы по-человечески это провести, мы его провели. Мы провели, я считаю, что несанкционированный митинг, но мы его провели так, что мы никому не принесли вреда и не сделали хуже. Мы сделали только лучше для нашей республики. Я так считаю, что прекратился этот беспредел когда-нибудь. Ну сколько можно?
По осетинским обычаям ворота дома Владимира Цкаева во Владикавказе в Кавказском районе ГЭС распахнуты настежь. За этот месяц в дом Цкаевых горе приходит второй раз. Около месяца назад скончалась мать Владимира. О нем самому известно, что он воспитывал двоих детей, а также заботился о брате-инвалиде. Цкаев в некоторое время работал в Русгидро, не был ранее судим. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Сегодня стало известно, что в ближайшие дни будет передано в суд дело жительницы Цхинвали Анны Санакоевой. Ровно год назад она скончалась от огнестрельного ранения. Это дело ничем не выделялось бы в криминальной хронике самопровозглашенной республики, если бы погибшая не была сотрудницей Международного комитета Красного Креста, а подозреваемый начальником следственного управления МВД Знаурского района. Юго-осетинский президент сразу же взял дело под личный контроль, рассказывает Ирина Келихсаева.
Трагическая смерть Анны Санакоевой с самого начала привлекла внимание не только рядовых жителей, но и президента республики. По личному поручению Леонида Тибелова генпрокурор Мираб Чигоев взял расследование уголовного дела под личный контроль и обещал оперативно докладывать главе государства про ход расследования. На момент смерти девушка находилась рядом с сотрудником МВД Мурманом Кулуховым, который после явки с повинной выдвинул версию о самоубийстве Анны. Однако никто из близких и друзей погибших в нее не поверил. По их словам, именно тогда у девушки начался успешный период жизни. Ее повысили на работе, Анна выиграла конкурс и собиралась уезжать на престижную учебу в Лондон. Для Анны словно открылись все двери, она наконец смогла исполнить все свои мечты, говорили они. В тот день она убирала дом в предвкушении поездки, весь день слушала музыку. Те, кто видел тело умершей девушки, сразу же заметили ряд особенностей. К примеру, опаленные над лбом волосы, говорящие о том, что в девушку стреляли сверху вниз. Характер ранения говорил ровно о том же. В ожидании окончательного заключения компетентных органов история смерти Анны обрастала все новыми подробностями, хотя версию самоубийства по-прежнему никто не верил. По словам близких и вопреки утверждению Кулухова, в крови Анны Санакоевой не было найдено следов алкоголя. Одна из подруг Анны, не пожелавшая представиться, сказала мне сегодня, что даже сидя в камере предварительного заключения, Мурман Кулухов продолжает говорить о том, что Анна выстрелила из его пистолета в себя. Эту настойчивость друзья и родственники погибшие объясняли желанием уйти от наказания, а в Цхинвале заговорили о высоких покровителях сотрудника МВД, которые делают все возможное, чтобы помочь своему протеже. Масло в огонь подливало и затянувшееся следствие, и история самоубийства сотрудника генпрокуратуры, которому якобы передали большую взятку, и рассказы очевидцев, якобы видевших Кулухова не в тюрьме, а на свободе. Дальше больше, что кроме Мурмана Кулухова и Анны Санакоевой, на месте преступления был еще третий человек, который и выстрелил в девушку. 19 октября президент Южной Осетии заявил, что дело Анны Санакоевой не может больше затягиваться. А генпрокурор Мираб Чигоев пообещал передать все материалы в суд в течение 2 недель. Сегодня родственникам и друзьям Анны стало известно, что этого пока не произошло. Неприятная для них новость создала новую волну нервозности, хотя все мои собеседники уверены в объективном расследовании. Как и в том, что Леонид Тибилов, который был лично знаком с сотрудницей Красного Креста и, по его словам, ценил проявил ее профессионализм и любовь к родине, не допустит давления на следственные органы. Начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Южной Осетии Алан Плиев подтвердил сегодня «Эху Кавказа». Следственные действия по делу о гибели Анны Сынакоевой окончены в ближайшие дни. Все материалы уголовного дела будут направлены в судебные органы для рассмотрения по существу. А небольшая задержка во времени связана с тем, что обе стороны, потерпевшая и сторона обвинения, через своих адвокатов должны ознакомиться с дополнительным постановлением о продлении срока содержания под стражей Кулухова-Мурмана. Другой источник Генпрокуратуры в личной беседе отметил, никто не заинтересован в затягивании сроков разбирательства по такому резонансному делу. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На днях в Москве были задержаны молодые чеченцы и один ингуш, которые якобы собирались уехать воевать в Сирию. С арестованными сначала провел беседу депутат Госдумы Адам Делимханов, потом группу из 19 человек спецрейсом доставили в Чеченскую республику. Там их стыдил уже лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Действительно ли эти молодые люди готовились уехать в Сирию? В чем кроется привлекательность именно сирийской военной кампании для кавказской молодежи? Амина Умарова беседовала об этом с историком и экспертом Майрбеком Вачагаевым.
Это что? Это такая кооперация между чеченской и московской полицией? Или это по линии ФСБ? Что это была за спецоперация?
Я думаю, что не по линии ФСБ, потому что если бы это было ФСБ, то вряд ли их передали бы в таком количестве и вывезли бы туда, в Грозный. В данном случае я видел, что первый раз речь пошла о том, что спецоперация якобы по задержанию тех, кто хочет уехать в Сирию, была организована московской полицией. То есть московская полиция их арестовала, или кто-то из чеченских чиновников об этом быстро узнал. И в это дело включился Адам Демельханов, который, в общем-то, их всех забрал, со всеми с ними переговорил там же, в Москве.
Адам Делимханов о чем поговорил, переговорил с этими ребятами?
Он рассказывал, что он встретился с ними исключительно для того, чтобы переубедить их и рассказать о том, что любая попытка поехать в Сирию – это преступление против ислама, против мусульманской уммы. То есть он якобы хотел их убедить, что они не на правильном пути. Единственное, в этом вопросе смущало то, что якобы из этой квартиры уже дважды уехали, две группы успели уехать в Сирию. То есть странно, в Москве в одной квартире собирается группа одна за другой, собирается по 19-20 человек. Например, последняя группа, которую Адам перехватил, это было все-таки 19 парней. Значит, до этого две группы тоже были, наверное, примерно такого же количества. И эти группы спокойно могли из Москвы уехать. Но при всем при том, мы знаем, что даже самолет, который прибывает из Грозного, проходит тщательную проверку в аэропортах Внуково и Домодедово. Даже прилетая в российский город, чеченец должен пройти спецконтроль. Почему же вот такая группа молодых людей, две группы, как могла вот большая по численности группа одна за другой покинуть беспроблемно для чеченца, для молодых парней? То есть не совсем понятно, немаловажный вопрос опять же. 19 человек живут на одной квартире в Москве, где даже вот недавно, если вы помните, было задержание семьи, которая хотела организовать якобы взрыв, и в этом квартире проживало 2 или 3 человека. Так вот, а тут проживает 19 человек, и ни один сосед каким-то образом не замечал, тем более это не первый раз. То есть там постоянно находились десятки людей. То есть уже какой-то, мне кажется, очень сомнительный такой процесс был. Я думаю, что в Москве сегодня больше озабочены тем, чтобы показать свою борьбу с исламским государством. То есть им необходимо показать, что они и здесь, в Москве, успешно борются, и борются там в Сирии, мы наносим удары, мы принимаем активное участие. То есть все это может оказаться просто всего лишь шумихой вокруг очередной такой операции, попытки внедриться, скажем так, в Содружество мировых государств, которые сегодня игнорируют Россию, ее борьбе, ее попыткам как-то войти в этот конфликт, сирийский конфликт, и занять какую-то позицию сверхдержавы, страны, от которой зависит решение этого конфликта. И, к сожалению, в этом маленькими винтиками этой игры могут оказаться, к сожалению, наши соотечественники в Чечне.
Если посмотреть на эту проблему, на этот вопрос с другой стороны, все равно не секрет, что молодые кавказцы уезжают и примыкают к этим боевикам ИГИЛа. Чем их привлекает вот эта война в Сирии?
когда работает односторонняя, скажем так, идеология в одну сторону. Например, на сегодня, если зайти в интернет, то мы увидим десятки, сотни, тысячи людей, которые занимаются исключительно вербовкой этих людей. Они их вербуют, они им предлагают, они говорят о красивой жизни в Сирии, о том, что это есть настоящий рай. Почему? Потому что об этом рае указано якобы в Коране, о том, что это якобы говорил пророк. То есть они берут людей незнанием ислама, они берут их тем, что они не могут сами дойти до этого. Вместо того, чтобы спросить у того, кто знает, кто закончил исламский институт, университет, кто хорошо знает Коран, кто хорошо знает хадисы, спросить у них, правда ли это, соответствует ли это, каким образом они пытаются говорить на весь мир, что это и есть то, что говорил пророк, потому что они не ищут этого ответа. Сегодня YouTube — это страшное оружие, которое забирает эти умы молодых людей. Они слушают и говорят постоянно о том, что необходимо к ним примкнуть. Эти молодые люди, студенты, 17-18 лет, они ушли из дома, они живут отдельно. То есть у них впервые делают шаги в взрослую жизнь. И в этот момент очень легко забрать голову этого молодого человека. Этим молодым людям нужно объяснить, прежде чем принять решение, они обязаны спросить у кого-то. Не обязательно муфте, которому они не доверяют, или какому-то имаму они не доверяют. Но на сегодня нет проблемы найти человека, который закончил исламский университет, институт, который хорошо и в совершенстве владеет арабским языком, который может стать просто третейским судьей и сказать, нет такого. Не говорится об этом. Это полностью обман идеологической машины, которая сегодня зарядила этот вирус. Мы говорим о не десятках людей, которые вы упомянули. Надо говорить о тысячах и тысячах людей, которые туда ринулись. И люди, которые хотят туда попасть, тоже есть тысячи и тысячи. Для того, чтобы предотвратить, для того, чтобы остановить, необходимо, чтобы велась не какая-то официальная пропаганда с этой стороны. Нет, 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 они не правы, это и близкое государство. Да, мало сказать, что это и близкое государство, но надо этому молодому человеку объяснить так, чтобы он доверял этому человеку, чтобы он понял это, осознал сам, чтобы он сам уже пытался догадаться, искать, где ответ на свои вопросы. То есть много вопросов, которые сегодня пущены на самотек. Молодежь, в общем-то, осталась как бы вне контроля. Они не думают о том, что завтра, если даже закончится война, что им нет обратного хода себе домой. Потому что любое участие в вооруженном конфликте другого государства уже влечет в себе преступление. То есть они не думают о будущем.
Амина Умарова беседовала с историком-экспертом Майрбеком Вачагаевым.
Эхо Кавказа.
Во многих странах власть и оппозиция, меняясь местами, меняются в известной мере риторикой. Но в Абхазии, по мнению нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария, это происходит настолько буквально, что сторонний наблюдатель не может не обратить на это внимания.
Чем дольше думаю о резком обострении в октябре общественно-политической обстановки в Абхазии на очередном витке борьбы за власть, тем больше лезут в голову всякие всемирно известные фразы. Например, сентенция Гегеля о том, что история повторяется дважды, в первый раз в виде трагедии, во второй в виде фарса. Понимаю, что мне можно возразить, какой уж фарс, если звучат такие резкие заявления, если ситуация в обществе так стремительно накалилась. Ну хорошо, употребим тогда слово «траги-фарс». Фарсовость же здесь, на мой взгляд, заключается исключительно в повторяемости одних и тех же политических лозунгов, речевок и аргументов, причем противостоящие лагеря совершенно непринужденно обмениваются друг с другом риторикой, и в последний раз это произошло в течение всего полутора лет. «Весь мир – театр, и люди в нем – актеры», – сказал Шекспир. В нашем случае можно взять для примера шекспировского «Гамлета» и представить себе, что недавно в спектакле по этой трагедии роли Гамлета, Офелии, Лаэрта, Полония, Горацио играли одни актеры, а в новом спектакле они поменялись ролями. И теперь произносившие ранее реплики «Страна переживает глубокий системный кризис», «Руководство ведет нас в пропасть», «Оно банкрот», «У президента нет никакого стремления к внутриполитическому диалогу с оппонентами, положение спасет немедленная отставка антинародного режима, мы не можем ждать очередных президентских выборов, потому что надо срочно проводить реформы», произносят примерно то же, что совсем недавно изрекали их предшественники во власти. «Мы делаем все возможное для преодоления раскола в обществе. Власть будет последовательно защищать Конституцию и законы, язык язык ультиматумов, на котором говорит оппозиция, ничего ей не даст. Не надо раскачивать хрупкую лодку абхазской государственности. В общем, очень уж все это напоминает популярные на российских федеральных телеканалах передачи «Точь-в-точь» и «Один в один». Нет, понятно, что определенных риторических повторов тут в любом случае не избежать, но в пылу полемики в обеих командах словно забывают, что многочисленные буквальные совпадения начинают со стороны выглядеть просто смешно. Вот и в некоторых местных СМИ, свободных сегодня от вовлеченности во внутриполитические потасовки, уже начинают явственно звучать нотки подтрунивания над происходящим, как, например, в последнем номере газеты «Новый день». А еще думаешь, неужели нынешняя оппозиция не могла разработать какую-то иную тактику борьбы за власть, ибо миру известны самые разнообразные ее методы, а не копировать все один в один: требования незамедлительной отставки, стращание созывом всенародного схода. Кстати, о каком всенародном сходе тут может идти речь? Ведь ясно же, как ясный день, что если в одном месте соберется часть народа, то в другом другая альтернатива. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.